Глава 21, в которой речь идет о символе и о его чрезвычайном значении, в которой Рейнован, допустив зло, пытается исправить свою ошибку и кровью смыть вину. А краковский епископ Збигнев-Олесницкий меняет ход истории, совершая это «ad maiorem dei gloriam». «Вот и смерть приходит», — думал Парсифаль Рахенау, напрасно пытаясь одолеть охватывающий его холод, бессилие и сонливость. «Умру, попрощаюсь с жизнью здесь, в этих диких лесах, без священника, без исповеди и причастия, даже без похорон. А где белеют мои кости, не будут знать ни отец, ни мать. Уронит ли по мне хоть одну слезу прекрасная Овка фон Барут? Ах, какой же я осел, что не признался ей в любви, что не упал к ее ногам. А сейчас уже поздно. Смерть приходит. Уже больше Овки я не увижу». Конь мотнул головой. Парсифаль закачался в седле. Боль дернула его и привела в себя. «Воняет дымом», — подумал он, — «и пожарищем. Что-то здесь горело». «За лесом уже рудки!» — послышался голос рядом. Всадник, которому принадлежал голос, расплывался в лихорадочных глазах Парсифаля в темный, неясный демонический образ. «Там ты уже должен попасть на своих. Держись, просеки, и не выпади из седла. С Богом, парень!» «Это тот цирюльник», — понял Парсифаль, с большими усилиями удерживая веки, чтобы не сомкнулись. «Медик с удивительно знакомыми чертами вылечил и перебинтовал меня, а говорили, что последователи Гуса хуже сарацинов, что не знают пощады и убивают без всякого милосердия». «Господин, я благодарю. Бога благодари и прочитай иногда молитву за погибшую душу грешника». Пели птицы, квакали лягушки. По небу плыли облака, среди лугов велась пшемша. Рейнован вздохнул. Преждевременно. Перед смоловарней стояло 8 коней, в том числе один красивый вороной и один исключительно красивый сивка. Со стрехи поднималась струйка дыма. Рейнован немедленно развернул коня. Те 8 коней не принадлежали ни смоловару, ни тем более крестьянам. Возле седел висели топоры, чеканы и булавы. Хозяева были люди военные. Он намеревался отъехать тихо, пока они его не заметили, но было уже поздно. Из небольшого вина вышел тип в бригантине, неся охапку сена. Увидев Рейнована, он бросил сено, крикнул. Из-за вина выскочил второй, похожий как близнец. Оба с криками набросились на него. Рейнован метнулся к висящему возле седла самострелу, схватил за ручку барабана, закрутил. Зубчатое колесо жутко заскрежетало, что-то хрустнуло. Ручка оторвалась, и рычаг сломался. Сломался его верный самострел, сделанный в Нюрнберге, перевезенный контрабандой из Польши в Чехию, купленный Шарлем за 4 венгерских дуката. «Это конец!» — промелькнуло в его голове, когда пришпоривал коня. «Конец!» — подумал он, когда его стягивали с седла. «Конец!» — был уверен он, прижатый к земле, видя блеск кривого сапожного ножа. «Эй, оставьте! Пустите его! Это свой! Я его знаю!» «Этого не может быть!» — подумал Рейнван, неподвижно лежа и глядя в небо. «Так в жизни не бывает. Такие вещи случаются только в рыцарских романах. И то не во всех. Рейнован, ты цел?» «Ян Куропатва из Ланцюхова, герба Шрянева?» «Он самый». «Ох, Рейнован, плохо ты выглядишь. Я тебя едва узнал». В компании были и другие знакомые. Якуб Надобный и Ян Плучмост, Литвин Скирмут и главарь всей группки, русский атаман, незабываемый князь Федор из Острога. Враждебно сверливший Рейнована пронзительным взглядом черных глазок. «Чего ты так глазами от морды к морде бегаешь?» — заговорил, наконец, князь. высматриваешь боярина Данилку, того, что ты на одрах ножом пырнул? Убили его словаки под Вагом. Хэррргот, счастье твое, потому что он злопамятен был. А я не злопамятен. Хотя ты тогда в одрах напакостил, ужасно напакостил. Я тебе это по-христиански прощаю и зла не держу. Но сначала давай выпьем за согласие. Давай меда, Микошка. Ну, за здоровье.
За здоровье.
А тебе, Рейнован, куда именно надо? Вытер усы Куропатва. Спрашивай, потому что, может, с нами поедешь.
Я на север. Рейнован решил не слишком откровенничать.
Поляк не успокоился. Куда конкретно?
Вилюнь.
Ха, так ведь и мы в ту сторону. Езжай с нами. В комитиве веселей и безопасней. А, Федька, возьмем его?
А мне все одно. Хочет, пущай едет. За здоровье.
За здоровье. Они ехали на север по зеленой долине Пшемши. Возглавлял князь Федор Федорович Острожский из Острога, сын луцкого старосты. За ним ехал на красивом сивке Ян Куропатва из Ланцухова герба Шрянева. За ним Якуб Надобный из Рогова герба Дзялуша. Откуда-то родом из Великопольши Ян Тлумочист герба Бонча. Ежеский мут, литвин, род которого совсем недавно удостоился быть принятым в польский герб Одру Вонжа. А как и пелка герба Янина, столь сомнительного, что его насмешливо называли Солонина. Братья Мельхиор и Микошка Кондзёлы герба, также вызывающего сомнения, такого же рода и явно такого же поведения. Душевное состояние Рейнована делало его абсолютно безразличным ко всему. Его мало что интересовало. Тем не менее, он несколько удивился, увидев Острожского. До него доходили слухи и сплетни, согласно которым князь уже который раз подряд предал гуситов и предложил свои услуги королю Сигизмунду Люксембургцу. Такой случай имел место год назад, то есть вскоре после той бурной ночи в Одрах, когда дело дошло до ножей. Молва несла, что люксембуржец принял Федьку за провокатора и приказал его заточить вместе со всей сопровождающей его компанией. Да, поговаривали даже о казни на площади в Пожоне, объявились даже очевидцы, описывающие казнь с красочными подробностями. И вот, к удивлению Рейнована, казненные ехали себе абсолютно беззаботно по зеленой долине Пшемши. В другой ситуации Рейнован, может, что-то бы заподозрил, может, задумался бы два раза перед тем, как присоединяться к подозрительной группе, но ситуация не была другой. Она была такой, какой была. На западе с окрестностей Гливицы и Бытома в небо поднимались черные столбы дыма. В то же время в селах, мимо которых они проезжали, незаметно было паники. На лесных дорогах не было видно беженцев. Князья Кондрат Белый и Казимир из Освенцима, видимо, пользовались доверием людей. Они верили, что их жизнь и имущество будут защищены, ведь для этого и выжимали из них дань. Независимо от их фактических планов, князья в этом отношении производили хорошее впечатление. Чем дальше на север, тем больше было заметно военное присутствие. То и дело где-то гордо трубили рога. Несколько раз они замечали на горизонте вооруженные кортежи, идущие вскачь с развернутыми флагами. Кавалькада Федьки из Острога держалась малолюдных дорог, благодаря чему за два дня пути они не нарвались ни на один военный отряд или разъезд. Однако опасность такая все время существовала. Рейнован, несмотря на отрешенность, чувствовал беспокойство. Если бы солдаты их схватили, они могли бы быть повешены на первом попавшемся суку. А расставание с земною долею таким способом ему вовсе не улыбалось. Общество князя, казалось, опасностью пренебрегало. Острожский и его дружки вели коней ленивым шагом, зевая или разгоняя скуку дурацкими разговорами.
«Смотрите, народ!» Якуб надобный развернулся в седле. «Мы едем прям как из легенды взяты. Братья славяне. Лях, рус и чех».
«Лях, рус и немец!» — скривился Федька Острожский. «Где ты здесь чеха видишь?»
«Рейнован», — сказал Тлучемост, — «с чехами водится и говорит по-чешски».
«Федька», — сказал позади Скирмут, — «ругаться по-мадьярски, но он же не мадьяр,
а Рейнован не немец, а силезец».
«Силезец, значит, не то, ни сё», — Федька сплюнул, — «с перевесом немца».
«А ты сам кем себя считаешь?» — спросил Рейнована Куропатва.
«А вам какая разница?» — пожал плечами Рейнован.
«Без разницы», — согласился Куропатва.
«Ну вот», — обрадовался Надобный, — «я же говорил, что взяты как из легенды. Лях, рус и без разницы».
«Слушай, Надобный, как там было с твоим братом Гинчей? Это правда, что он королеву Соньку трахал?»
«Неправда», — возмутился Надобный, — «ложь и похлеб. Невинно его Ягелла в Хенцинах приказал посадить, поэтому я и пошел за Корбутовичем в Чехию, наперекор королю, за то, что он с Гинчей несправедливо поступил, гная его на дне ямы, как пса».
«А ты не врешь, потому что говорили, что Гинча на Вавеле трахал».
«Трахал», — признал Надобный, — «но не королеву, а ее фрейлину, Щуковскую».
«Которую?» — поинтересовался бывалый, видимо, Куропатва. «Каську или Элишку?»
«Но если хорошенько подумать, то, наверное, обеих», — подумал Надобный. На следующий день они подошли под Люблинец, городишко, расположенный на дороге из Севежа до Лесна, важном пути для товарообмена Силезии с Малопольшей. Компания потеряла руки и вслух радовалась мыслям о люблинецких корчмах и о пиве, которые там варят. Однако, ко всеобщему разочарованию, Федор Островский приказал им остановиться на привал вдали от застроек и строго запретил там показываться. Сам, в сопровождении только Яна Куропатвы, подался в город. Под вечер, когда стало темно, обещая вернуться на рассвете. Поначалу все это мало волновало Рейнована. Но в конечном счете князь Островский был атаманом, авантюристом и наемником, всякий раз у другого хозяина, замешанным в аферы и такие делишки, которые следовало улаживать тайно, скрытные в потьмах. Однако со временем любопытство взяло вверх, тем более что и случай подходящий нашелся. Дело в том, что компания плевала на приказы князя. Оставив Скирмута и Рейнована стеречь лагерь, они двинулись в сторону ближайших сел на поиски выпивки, еды и, возможно, секса. Когда Скирмут уснул, Рейнован сел на коня и втихаря отправился в Люблинец. По погруженному во мрак городу расползался дым, лаяли собаки, ревели валы. Единственным освещенным, причем обильно, домом был накрытый стрехой из камыша комплекс корчмы. Несмотря на позднюю пору, там было полно людей, стоял шум и гам. Рейнован довольно быстро высмотрел бросающегося в глаза серого коня Куропатвы и возле него вороного коня Острожского. Скрываясь в темноте, он уже собирался приблизиться, как вдруг к корчме подъехал с топотом лязгом довольно многочисленный кортеж, сопровождающий карету. Во двор выбежали дворовые с факелами. В круг света от светильников, выйдя из кареты, вступил богато одетый, статный, крепкий мужчина с рыцарской внешностью. На ступени корчмы, чтобы его встретить, вышел мужчина во вшитой соболями шубе, чуть помоложе, с ростом и фигурой тоже рыцарской, слегка толстощеки. Рейнон вздохнул, он знал их обоих. Гостем был Конрад, епископ Вроцлава, встречал Збигнев Олесницкий, епископ Кракова. Епископы, обменявшись приветствиями, вошли внутрь. Вооруженные прислуга с факелами создали вокруг дома плотный кордон, конные стрельцы отправились патрулировать околицу. Рейнован, поглаживая коня по храпам, попятился в темноту. «Надо было возвращаться».
О том, чтобы подкрасться и послушать, о чем сановники будут говорить, нельзя было и мечтать.
«Польские фантазии», — сказал вроцлавский епископ, — «польские фантазии о Силезии. Наконец-то вылезло шило из мешка. И еретики, вероотступники, их союзники, польские отщепенцы разграбили Ратиборское княжество». Опустошили Козельскую землю, спалили Крапковице, Бжег и Уязд, ограбили и разрушили монастырь цистерцианцев в Емельнице. Сейчас идут на Гливице и Тошек, а на границе стоит польское коронное войско, готовое к вооруженной интервенции и аннексии Верхней Силезии. А ты, краковский епископ, вместо того, чтобы наложить анафему на короля-язычника, вместо того, чтобы всяких шафранцев, збонских, мелштынских и других польских приспешников ереси сжечь на кострах, договариваешься со мной о встрече, хочешь вести переговоры, заключать договора. Какие? О чем? Я говорил твоему послу, Лодзицу Бнинскому, что польской интервенции не попрошу никогда. Польское войско не войдет в Силезию, пока король Владислав не даст приказ. Ты же мне гарантия. Ягелла старый гриб, слушает то, что ему нашепчут.
Факт, согласился Збигнев Олесницкий, а шепчут всякие. В том числе покровители ереси, русские схизматики и те, что рады бы видеть Литву, оторванной от Польши. А ваш король Сигизмунд Люксембургский помогает им, раздражая Ягеллу обещаниями короны для Витольда.
«Король Сигизмунд, — гордо поднял голову Конрад, — может раздавать короны кому захочет.
Сможет, когда станет императором, что, в общем-то, не так уж и неизбежно. В настоящее время король Сигизмунд в своих местечковых и недальновидных интересах подвергает опасности Вселенскую Церковь и миссию, которую церковь должна выполнить на Востоке, миссию христианскую, цивилизаторскую и евангельскую.
Миссию, которую должна выполнить Польша, мессия, избранный народ, оплот христианства. Ты грешишь гордыней, Збышек, польской гордыней. Миссию, о которой ты говоришь, с таким же успехом выполнит король Витальд.
Краковский епископ сунул руки в рукава шубы.
«Коронованный король Витальд ничего не выполнит», — сказал он. «Его не интересует ни миссия, ни Рим. Его интересует власть и только власть. Апостольская столица об этом знает, поэтому не даст санкцию на коронацию Витальда. Апостольская столица знает, что на Востоке она может опереться только на Польшу. Только на Польшу может возлагать надежду в борьбе, равно как со схизмою, так и с ересью. Кто ослабляет Польшу, разрушая ее союз с Литвой, тот является врагом не только Польши, но и церкви.
Нынешнему папе ворожей дают неполный год жизни, а его преемник может меньше любить поляков, особенно когда убедится, кто является истинным христианином, кто тайно поддерживает и довооружает кацеров, а кто воюет с ними с оружием в руках, уничтожает их огнем, железом, чтобы положить окончательный крест на еретической заразе.
Ага, тут же догадался Олесинский. Готовите крестовый поход. Опять? Так спешите, чтобы вам надавали по морде. А ведь чехи дадут вам снова. Опять будете бежать оттуда, чертя голову, со стыдом и позором, скомпрометированный перед всем христианским миром. Начните же вы, в конце концов, думать. Тем, что вы позволяете кацерам так себя дубасить, вы усиливаете их.
Да это вы их усиливаете, вы, поляки, вашей поддержкой. Если бы вы вместе с ними не вступили...
Если бы это зависело от меня, перебил епископ Кракова, польское войско вошло бы в Чехию уже завтра. Я ненавижу ересь и рад бы видеть ее укрощенной. Но приходится считаться с общественным мнением. В общественном мнении Чехии это
Славяне — это братья. В братскую страну не входят с войсками. Vox populi, vox dei. Польская интервенция в Чехию была бы политической ошибкой с непредсказуемыми последствиями. И поэтому польской интервенции в Чехию не будет.
Зато будет в Силезию, да?
Не будет, пока Ягелла не даст приказ. Я, епископус Краковенист, делаю все, чтобы не дал. Делаю все, чтобы остановить и обуздать прогуситскую партию. Помоги мне в этом, епископ Вроцлава, повлияв на люксембуржца, чтобы он перестал подзуживать в деле Витольда и короны для него.
А что вам надо? Развел руками вроцлавский епископ. Ведь с Витольдом вы управились. Ловко схватили послов, которые везли ему корону, обвели короля Сигизмунда вокруг пальца. Витольд удовлетворился орденом дракона и смирился с фактом, что Магнус Дукс — это вершина его карьеры.
Витольд не смирился и не смирится. Люксембуржец знал, что делает, когда открыл в Луцке этот переполненный амбициями ящик Пандоры. Теперь Витольд не остановится, пока не оторвет Литву. Он угроза для Польши.
Наибольшей угрозой для Польши являются сами поляки, фыркнул вроцлавский епископ.
Всегда так было и так будет. Но я готов к переговорам. Но переговоры — это ведь до ут дес. Дам, чтобы ты дал. А ты ничего не хочешь дать, ни в чем уступить.
А в чем я должен был бы уступить? И что получил бы взамен?
Ты что-то дашь, я что-то дам. Клара пакта бони, а мецци. Послушай, краковский епископ, будущий кардинал, пастырь избранного народа. Если ты оставишь в покое Силезию, я оставлю тебе Восток, евангельскую миссию и обращение схизматиков. Дам быть оплотом. Витольд вам действительно вредит, порет то, что вы так долго и трудолюбиво ткали. То есть он действительно угроза, и будет ею пока жив.
Пока жив.
А если б так перестал жить? Вдруг и неожиданно.
Лесницкий какое-то время молчал.
«Мне это слушать не к лицу», — ответил он наконец. «Вовсе не к лицу. К тому же чисто теоретически я полагаю, что старания были бы напрасны. Витольда слишком хорошо охраняют, чтобы покушение удалось. Отравить его тоже не удастся. У него в услужении множество литовских чернокнижников. Он постоянно пьет живую воду из тайных жмутских источников. Он не чувствителен к ядам».
«К известным ядам», — поправил Конрад.
«Только к известным. Но ведь существуют и неизвестные, такие, о которых не слышали даже в Венеции, не то что в какой-то гиперборейской жмуди. А как говорят, игноти нулла туратио морби, на месте князя Витольда я был бы очень осторожен. Потому что, если мы договоримся, он может и года не прожить.
А мы договоримся.
А вы воспрепятствуете польскому войску войти в Силезию? Не поддержите гуситов, Волошека и Корбутовича?
Эти вещи находятся в ведении короля Польши. Я им не являюсь.
Правда? Разные говорят. Якобы вы запросто можете накричать на Ягеллу. Можете даже обругать его. Ничего нового. Польская церковь всегда дергала за политические нити. Не говори мне, что перестала. А ведь в Польше есть еще шляхта, землевладельцы, сословия, люди, с которыми король должен считаться. Не крути, епископ Збигнев. Клара пакта бони амици. Но сделаете ли вы взамен на мою приятельскую услугу в вопросе Витольда так, чтобы Польша не поддерживала чешских гуситов? Мало того, что они в Польше стали омерзительны, ненавистны, всеми от короля до самого беднейшего смерда.
Не подскажешь, каким образом?
Ты ведь такой умный. Теперь мне это служить не к лицу, — захохотал Конрад. Сговор, провокация. Да не пристало такое духовному лицу, простому работнику Господнего виноградника. Вести из Франции в Польшу, надеюсь, тоже доходят, Збышек. Вести о Жанне Д'Арк, прозванной «Ла Пуцель», о том, что она освободила осажденный Орлеан, что разбила англичан под Патте, что привела коронацию Карла VII в Реймском соборе, что взяла в осаду Париж. Ну и что из этого вытекает? «Ла Пуцелле» — это символ, а символ — это самое важное. Нельзя недооценивать его значение. Послушай другую притчу. В 1426 и 1427 годах гуситы совершили два очередных нападения на ракусы. Во время первого они напали на цистерцианский монастырь в Цветтеле. Во время второго — на конвент в Альтенбурге. По обыкновению поубивали монахов, пограбили монастыри, подожгли. Ну, ничего нового, скажете. И ошибетесь. В обоих монастырях чехи на мелкие кусочки поразбивали органы, разбили в черепки колокола, в щепки разнесли алтари. Статуи поразбивали или отбили им головы. Святые образа оскверняли и рубили мечами. Такое же иконоборчество они совершили в баварских монастырях в Альдербахе и в Шентале в 1428 году и в том же году в Силезии. Ну и что? Символ. Во время войны все убивают, жгут и грабят. Это нормально и считается в порядке вещей. Но только посланники дьявола отбивают голову статуи святого Флориана, мажут говном образ святой Урсулы и в щепки рубят прославленную чудесами Пьетту. Только слуги Антихриста поднимают святотатственную руку на символ, а посланники дьявола и слуги Антихриста омерзительны и ненавистны всеми, от короля до самого беднейшего смерда. — Понимаю, — кивнул головой Збигнев Олесницкий, — и признаю, что вы правы относительно символа. «У меня для этого даже нашлись бы люди», — улыбнулся епископ Вроцлава. «Снята с виселицы отборная шайка, готовая на все, на любой указанный символ. Тебе, епископ Краковский, остается только указать. Мы понимаем друг друга?»
«Понимаем.
Значит, как? По рукам?»
«Клара пакта буни амици».
«Збышек, отвечай».
«Клара пакта».
Острожский и Куропатва возвратились даже раньше, чем обещали, до четвертой ночной вигилии, а сигнал выступать дали на рассвете. К небольшому удивлению Рейнова, но князь Федор не повел их северским трактом, но приказал двигаться на восток, прямо на восходящее красное солнце. А через каких-то две мили, пройденных по тракту, за бродом на реке, приказал свернуть на бездорожье. «Эта речка, если не ошибаюсь, Лисварта?» — Рейнован подъехал к князю. «Куда мы направляемся, если можно узнать?»
«Доедем, увидишь».
«Не волнуйся, медик!» — Куропатва решил быть чуточку доброжелательнее. «Увидишь, все будет как надо». Рейнован покрутил головой, но ничего не сказал. Он придержал коня, чтобы оказаться в самом хвосте колонны. Они ехали, солнце было высоко, когда грунт сделался неприятным, подмокшим и вязким, выезжали из одного болота и тут же въезжали в следующее, преодолевали одну за другой болотистые ложбины очередного заросшего кривыми вербами ручья. Над одним из таких ручьев Рейнован увидел прачку. Кроме него ее не заметил никто, потому что он ехал в хвосте на некотором расстоянии от остальных. Сначала ее не было. Была осветленная солнцем полоса на стволе, засохшая и ободранная от коры вербы. И вдруг на месте полосы появилась прачка. Она стояла на коленях возле вербы, склоненная над ручьем, с погруженными в воду аж по локти руками. худая до костлявости под белым облегающим платьем, с лицом, полностью закрытым под сенью темных волос, спадавших в воду и кружившихся в течении. Ритмическими, ужасно медленными движениями она стирала, терла и выжимала то ли рубашку, то ли саван. С каждым ее движением из савана выплывали облачка темно-красной крови. Весь ручей струился кровью и кровавой пеной. Рейнован дернул головой, повернулся, но Самсона рядом не было. Хотя он чувствовал его присутствие, хотя мог поклясться, что слышал его шепот. Самсона рядом не было. Был ветер, резкий, злой ветер, который раскачивал зеленеющие ветки верб, покрывал рябью и блестками поверхность воды. Рейнован зажмурил глаза. Когда он их снова открыл, прачки уже не было. Была белая полоса ободранного от коры ствола вербы. Но течение продолжало быть темным от крови. После полудня они выехали на более сухую местность между пологими взгорками, а потом увидели одинокий, чуть повыше холм, светлый, прямо-таки белый, белеющий в блеске солнца поистине снежной белизной. С вершины холма в небо поднималась колокольня церкви. «Кларус Монс», — коротко пояснил Якуб Надобный из Рогова. «Ясногура. Монастырь Паулинов под Ченстоховой. Основанная около полувека назад Владиславом Опольским, обитель Паулинов становилась все ближе и ближе. Уже можно было разглядеть обтянутый контрфорсами двукрылый клауструм и церковь. Даже было слышно пение монахов. «Так это наша цель», — уточнил Рейнован. «Монастырь? Мы едем в монастырь?» «Почти угадал», — ответил Федор из Острога, держа руку на чекане за поясом. «А что, не нравится?» «Сегодня Пасха», — сказал Надобный. «Посетим святую обитель». «Потому что мы очень набожны», — добавил Куропатва из Ланцухова. Хотя голос у него был и серьезный. Ян Клучимост прыснул, а братья Коньзолы загоготали. «Едем, не болтать», — оборвал Островский. Монастырь становился все ближе. Рейнован попридержал коня, сравнялся с замыкающим кавалькаду ежи с Кирмутом. Молодой литвин бросил на него перепуганный взгляд. «Тут, дорогуша», — пробормотал он, — «что-то нехорошее намечается. Тут-то начинает петлей пованивать. Что же нам делать-то?» «Слишком поздно что-то делать», — с горечью и злостью сказал Рейнован. «Ну, так что же ты думаешь делать? Держаться в стороне и не принимать участия, если удастся». Возле ворот они спешились, группа паломников разбежалась при одном их виде. Если у Рейнована и были какие-то сомнения, то их развеял вид оружия, которое повынимали его спутники. Мельхиоры и Микошка Коньзолы сбросили тулупы, засучили рукава, а как и Пелка поплевал на ладони, схватил топорище. Курпатва из Ланцухова подошел, стукнул по воротам рукоятью меча раз, потом еще раз. «А кто там?» — голос привратника постарчески дрожал. «Открывай!» «Как это так? Открывай! Кому открывать?» «Открывай живо! Мы по приказу короля!» «Как это?» «Ты открывай ворота, сукин сын! Быстро, а то топорами вывалим!» — рявкнул Федор из Острога. «Как это?» «Поднимай запор, курва, немедленно!» — заорал Куропатва. «Пока мы добрые!» «Помилуйте, это же святое место! Открывай, черт бы тебя подрал!» Щелкнул запор, заскрежетал засов. Братья Коньзолы тут же толкнули ворота, ударили их со всей силы, распахивая настежь обе половины, повалив привратника и его помощника, молодого монаха в белой паулинской рясе. За ними во двор ворвались Тлучимост, Пелка и Якуб Надобный. Упавший привратник схватил Надобного за плащ. Федор Островский ударил его в висок чеканом. «Нападение!» — — завопил молодой монах. — Нападение! Разбойники! Братья!
Куропатва ударом меча пригвоздил его к земле. Открылись и тут же закрылись двери в капитулярий. Щелкнул замок. Пелка подскочил, двумя ударами сбил засовы, ворвался в середину. Через минуту оттуда послышался грохот и крики. Острожский и остальные побежали в направлении церкви. В портале и притворе путь им преградили несколько белых паулинов. Один протянул к князю распятие, почти касаясь его лица. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Стойте! Это святое место! Не берите грех на ду!» Федька ударил его чеканом. Мельхиор рубанул топором второго. Микошка заколол мечом третьего. Кровь забрызгала стену и купель для крещения. Четвертого монаха тлучий мост прижал к стене, замахнулся ножом. Рейнован схватил его за руку. — Что такое? — дернулся поляк. — Отпусти рукав. — Оставь его. Жалко времени. Другие уже хватают добычу. В Нефе и на Харах продолжалась дикая гонка. Братья Коньдзолы гонялись за паулинами, секли и рубили их. Кровь обогряла белые рясы, лилась по паркету, брызгала на скамьи, на подножье алтаря. Островский вбежал за одним монахом в часовню. Почти в то же мгновение оттуда донесся чудовищный крик. Другого куропатва держал за рясу, дергал и тряс его. «Армариум!» — ревел он, брызгая слюной монаху в лицо. «Армариум, святоша! Веди в сокровищницу, а то убью!» Монах всхлипывал, вертел головой. Куропатва повалил его на колени, затянул четки на шее и начал душить. Убегающие паулины нарвались прямо на Рейн-Ивана и тлуму чисто. Рейн-Иван ударил одного кулаком, другого повалил пинком, третьего со всей силы толкнул на каменную колонну. Тулучимос зареготал, присоединился, нанося удары тем, кто пытался подняться. Подскочили братья Коньдзолы. Один с топором, второй с мечом. «Оставьте!» — крикнул Рейн-Иван, заступая им путь и разводя руки. «Они уже получили! Я надавал фраторам по морде! Ну-ка, живо, брать сокровища! Сокровища!» Братья довольно неохотно, но послушались. Вместе с лучемостом вскочили на алтарь, схватили дароносицу и крест, собрали подсвечники, стянули вышитую скатерть. Залитый кровью Острожский выскочил из часовни, таща завернутую в плащ икону. За ним выбежал Надобный, в обеих пригоршнях неся серебряные дары, а под мышкой светильник. «А ну, айда в сокровищницу!» — крикнул князь. «За мной!» Через резницу они пробрались в помещение, прилегающее к капитулярию. Двери в армариум, на который указал трясущийся монах, поддались под ударами топоров. Коньдзолы ворвались внутрь, через минуту начали выбрасывать добычу. На пол полетели вышитые золотом ризы, серебряные сосуды для реликвий, литургийные чаши и подносы, кибории, кадила, акваманилы и даже крапила. Куропатва и Рейн-Иван в попыхах запихивали все в мешки. Во дворе уже стоял воз. Акакий Пелка и, явно напуганный развитием событий, Скирмут запрягали в него лошадей, выведенных из конюшни, к решеткам приторачивали запасных. Коньдзолы и Куропатва свалили на воз мешки с добычей. Из церкви выбежали Тлучемост и Надобный, последний с красочным сборником гамилей под мышкой. У притвора сидел и трясся от плача старый паулин. Микошка Коньдзол заметил его, достал кинжал. «Да брось!» — сказал Рейн-Иван. И голос у него был такой, что поляк послушался. Федор Острожский уже в седле замахнулся и швырнул на крышу сарая факел. Второй бросил на крышу конюшни тлучий мост. Скирмут и Пелка заскочили на воз. Один схватил вожжи, второй стрельнул батагом над конями. «Айда! Айда!» Они бежали Вилюньским трактом,
дорогой на Клобуск, бежали на полном скаку. Однако кони, запряженные в телегу, скакать не очень могли, да и не очень хотели. Не помогали ни крики, ни кнут. «Съезжай туда!» Федор из Острога показал ездовым придорожную поляну возле свежей вырубки. «Туда!»
«Значит, здесь добро поделим?»
Ян Лучемост беспокойно смотрелся. «А потом каждый сам по себе?»
«Разве что каждый сам по себе захочет висеть», — съязвил Федька.
«Не, хлопцы, едем вкупе аж до Вилюня. Там поделимся и двинем на Куявы, оттуда в Марку или в Пруссию».
«И правильно», — кивнул головой Куропатва, — «мы обработали Ясную Гуру, этого нам не простят. От Польши нам надо как можно дальше».
«И как можно быстрее», — добавил Надобный.
«Давайте бросим к черту эту сраную телегу. Мы в монастыре не набрали столько, чтобы не влезло во вьюки и на запасных коней, а, Федька?»
«Выпрягайте», — согласился Острожский, — «и перегружайте, а я тем временем должен еще что-то сделать». Он спешился, стянул с телеги икону, развернул, пелка охнул, Ян Лучемост открыл рот, Ежи Скирмут машинально перекрестился. Ян Куропатва из Ланцухова покрутил головой.
«Не если это то, что я подумал, то давайте оставим это здесь», — сказал он.
«Бросим. Я бы не хотел, чтобы меня с этим поймали».
«С этим, без этого, какая разница?» — Федька бросил икону на траву.
«Это же только намалевано на доске. Вся его ценность в этих цацках и украшениях, которые я не оставлю. Но помоги кто-нибудь».
Ежи Скирмут демонстративно скрестил руки на груди. Якуб Надобный из Рогова и Ян Куропатва герба Шрянева не шелохнулись. На помощь Острожскому поспешил только Тлучемост и братья Конзолы.
Мадонна Ченстуховска без сопротивления позволила, чтобы кинжалами поддели и сорвали ее корону из золотой бляхи. Она не проронила ни звука, ни слезы, когда сорвали корону ее сыну. Ее темное лицо не дрогнуло, когда срывали бляху с манжета одеяния. Печальные глаза не изменили выражения. Маленькие тонкие губы не шевельнулись, когда выковыривали жемчуг и драгоценные камни. Треснуло и поломалось дерево, затрещало и порвалось полотно. Ограбленная икона разломалась под ножами. На две доски, больше и меньше. Рейнван стоял, беспомощно и бессильно опустив руки. Кровь бросилась ему в лицо, глаза застилал туман. «Ходогетрия», — звучало у него в голове, — «указывающая путь, великая матерь, пантеа, всебогиня, регина, царица, генетрикс, родительница, греатрикс, творящая, Виктрикс, победительница».
«Хватит!» — Острожский встал. «Те маленькие нехай остаются, не стоит возиться. Можем в дорогу, только сперва выполню то, что велели».
Матерь природы, властительница стихий, царица и госпожа сияющих высот, та, чью единственную божественность в множестве образов почитает весь свет под разными именами и в различных обрядах. Князь Федор Острожский вытащил из ножен широкий тесак с простым крестоподобным эфесом. Он подошел к ограбленной иконе. Рейнован встал ему на пути.
«Уничтожь что-то другое», — сказал он спокойно.
«Это нельзя».
Острожский отступил на шаг, прищурил глаза.
«Ты все пакостишь, немчура», — процедил он.
«Ничего. Только пакостишь.
Твои пакости мне уже надоели. Терпеть твои пакости не могу. Прочь с дороги, а то убью».
«Отойди от иконы».
Ни выражением лица, ни голосом Федька не выдал своего намерения. Он ударил внезапно, быстро, как змея. Рейнован увернулся, сам удивляясь быстроте своей реакции. Он схватил наклонившегося князя за руку, толкнул головой на борт телеги, аж загудело. Дернул к себе, развернул и со всей силы заехал в челюсть, одновременно выбивая тесак из пальцев. Оттолкнул и рубанул. Островский завыл, схватился за голову, из-под пальцев полилась кровь.
— заревел он, когда упал. — Убил! Баджама занят! Бей его, бей!
Первым бросился от луча мост. За ним братья Конзолы. Рейнован отогнал их, размахивая тесаком. Тогда сбоку набросился на Добный, кольнул мечом, раня бедро. Микошка Конзол подскочил, ударил ножом по бицепсу. Рейнован опустил тесак, схватил за руку и нож, клинок рассек ладонь. Мельхиор Конзол прибежал, кольнул кинжалом, тем самым, которым срывало украшение с иконы. На лезвие скользнуло по ребрам, но Рейнован съежился от боли. Подскочил лучемост, полоснул ножом по лбу, на линии волос. Куропатва без размаха всадил ему меч в плечо. И в тот же момент Пелка ударил ему вальком из телеги. По руке выше локтя, добавил по пояснице и в затылок. У Рейнована потемнело в глазах. Тело вдруг стало беспомощным. Он упал, хватаясь за разбитую икону и закрывая ее собой. Почувствовал, как острия колют и режут его, как сыплются тяжелые удары рук и ног. Кровь заливала ему глаза, по носу стекала в рот. «Хватит!» — услышал он крик Скирмута. «Господи, да хватит! Доставьте вы его, наконец!» «А, жалко времени!» — сказал Куропатва. «Он и так здесь подохнет. Уходим!» «Завяжите чем-нибудь лоб Островскому! В седло его я и да!» «Айда!» Застучали и стихли вдали копыта. Рейнован выблевал, а потом свернулся в позе зародыша. Нахмурилось, начал моросить мелкий дождь. «Боль! Десцендет сикут привал ин велус. Она сойдет, как дождь на траву, как дождь стабильный, орошающий землю. В дни ее расцветет справедливость и мир великий, пока месяц не угаснет, и царствовать будет от моря до моря, от реки аж до края земли, и будет так до конца света, ибо она есть дух. Боль проходит». Из летаргии его вырвали крики и ржание коней. Земля вокруг затряслась от ударов копыт. Забрызганный болотом, Рейнован прижал икону к груди и нахмурился, чтобы раскрошить застывшую кровь, которая залепила веки, выплевал сгустки изо рта. Попробовал встать, не смог. Он слышал над собой голоса, видел усатые лица, доспехи, руки в железных нарукавниках и панцирных рукавицах. Рукавицы хватали его, жали, как клещи. Боль слепила глаза. Он сжимался и ежился от прикосновения, корчился и выгибался в рвотных рефлексах. Снова падал в пропасть, летел вниз. Его оставили в покое. Он пришел в себя. Снова слышал ржание и храп коней, многих коней, слышал голоса. С огромным усилием поднял голову. Из седла гнедого жеребца с золотистой упряжью на него смотрел пронзительным взглядом статный, толстощекий мужчина в соболинном колпаке и обшитой соболями шубе. Краковский епископ Збигнев Олесницкий. «Что с ним?» «Побили его, ваша милость», — поспешил объяснить рыцарь в короткой тунике с гербом пубук. «Здорово поколотили. Покололи, ножами порезали. Рана на ране. Неизвестно, будет ли жить. Поссорились, наверное, при дележе добычи». «Кто знает», — пожал плечами Побук. «Может быть, что он им препятствовал ломать. Когда мы его нашли, Богородицу держал. Мы едва смогли с его пальцев...» «Почему не догоняете остальных?» Збигнев Олесницкий властно выпрямился в седле. «Мы остались, чтобы следить за образом чудесным. Святыня ведь. Отправляйтесь в погоню без промедления. Слушаюсь, ваша милость». Один из людей епископа схватил коня за мундштук, второй придержал стремя и подал руку. Олесинский спешился, жестом приказал им отойти. Потом подошел. Медленно. Рейнован хотел подняться, но раненая рука не слушалась. Он упал на траву, не сводя с епископа глаз.
«Ходе Гетрия!» Олесницкий смотрел не на него, а на доску иконы. По-гречески означает «проводница», указывающая путь. «Не знаю, указала ли она тебе правильный и вдохновила ли тебя, потому что меня — да».
«Этот образ, — продолжил он, — считается настоящим изображением Матери Божьей. Якобы это работа первого иконописца, евангелиста Луки, написана на досках со стола святого семейства. Это наделяет ее чрезвычайной чудотворностью и определяет большую ценность как реликвии, и как символа, символа света веры и силы Христа, символа силы Духа народа, его духовного единства и его веры, веры несокрушимой, которая поможет народу переплыть любой потоп и спасет его дух в самые трудные времена. Символы важны, очень важны. Матерь Божья вдохновила меня, указала путь, научила, что делать. И не будет в Силезию польской интервенции, прекратится польская помощь чешским еретикам. Закончится еретическая пропаганда. Кацерские миазмы перестанут травить польские души. Чешские гуситы и их польские приспешники станут ненавистны и омерзительны для всех поляков, от короля до самого беднейшего смерда. Их будут ненавидеть, как слуг Антихриста, ибо только слуги Антихриста поднимают святотатственную руку на символ и подло уродуют его». Епископ наклонился и поднял с земли тесак Острожского. «Этот грех я беру на свою совесть. Ради моей веры и ради отчизны, ради Божьего мира, ради будущего, ad maiorem Dei gloriam». Не обращая внимания на стоны Рейнована и его отчаянные попытки подползти и помешать, Збигнев Олесницкий дважды ударил тесаком по доске образа, дважды сильно и глубоко, через правую щеку Богородицы, параллельно линии носа. Рейнован перестал видеть, упал в пропасть, падал долго. Очнулся весь в бинтах, на гороховой соломе, в трясущейся телеге. Придорожная сирень пахла так по-майски, что в какой-то момент ему показалось, будто время повернуло вспять, или все, что он пережил за последние 2 года, было сном. Что сейчас май 1428 года, а его раненого везут в госпиталь в Олаве, что Ютта, живая и любящая, ожидает в монастыре Кларисок в Белой Церкви. Но это не был ни сон, ни путешествие в прошлое во времени. На руках и ногах у него были оковы. А солдаты, которые ехали рядом с телегой, разговаривали по-польски. Он с трудом поднялся на локтях, чувствовал, что все тело болит и стянуто швами. Увидел холм в свете заходящего солнца и каменный замок на его вершине, настоящее орлиное гнездо, увенчанное колонной донжона.
«Куда?» Он поборол сухость в горле. «Куда вы меня везете?»
«Закрой пасть!» — рявкнул один из эскортирующих солдат. «Запрещено! Был приказ, если начнет что-то говорить, бить обухом по зубам. Так что гляди у меня!»
«Доставь!» — успокоил его второй. «Сжалься! Он же не говорит, а только спрашивает. А ведь это конец его пути. Пусть знают, где ему сгнить придется».
В небе каркали вороны. «Это, браток, замок Лилев. Думаешь, что никто из вас не был в тяжелом тюремном заключении? Никто из вас, благородные господа рыцари, никто из присутствующих здесь в корчме набожных и богобоязненных монахов, никто из их милостей и купцов, никто из вас, надеюсь, не видел, ни глубоких подземелий, ни старых прогнивших погребов, ни вонючих темниц, а? Никто из вас. И не о чем, уверяю вас, сожалеть. При добром короле Владиславе и Ягелле в Польше было несколько тюрем строгого режима, тюрем, вызывающих страх. Краковская башня, Хенцины, сам Домеш, Олькуш, Ольштин, в котором заморили голодом Мацака Борковица, Острежник, Ильжа, Липовец. И была одна тюрьма, только при упоминании которой люди затихали и бледнели. Лилевский замок. В тех других тюрьмах сидели, в тех тюрьмах мучились, из тех тюрем выходили. Из Лилева не выходил никто.